Приветствую, дорогая церковь, братья и сестры. Знаете, я бы хотел оставить пока в стороне детали, все остальное. Просто знаю милость Господня над каждым из нас. И это не слова, это действительно так. Если мы всмотримся в мир, в котором мы живем, обстоятельства, в которых мы можем оказаться, мы понимаем, что вот действительно то, что Господь вписал в свое слово о том, как Он работает, как Он действует, и что вот такие слова, простые насущные слова – милость Божья или благодать Божья, или от Господа все зависит. Мы понимаем, это на самом деле такая практическая истина, с которой не поспоришь, с какой стороны к ней не подойдешь. Есть действительно проявление, видимое проявление Божьей благодати и любви. И поэтому то, что сегодня мы проснулись, или, допустим, у нас ничего не болит, или мы приехали в собрание, и нас никто не гонит, мы можем свободно прийти в церковь, прославить нашего Господа, без страха, что нас арестуют. В этом милость Божья. Есть много людей с подобными обстоятельствами, которые не имеют вот именно то, что имеем мы. Поэтому я хотел просто сказать, давайте мы задумаемся, что великий Бог, Он продолжает еще с нами общение, открыт для каждого из нас. У Него к нам столько любви, Он хочет привлечь наше внимание к Себе самому. И поэтому я буду читать из Евангелия Иоанна. После некоторых размышлений мы помолимся. 5 глава Евангелия Иоанна, 16 стиха. Описывается типичный день жизни Иисуса Христа. Повседневная жизнь Иисуса Христа. В каких обстоятельствах оказался Он? 16 стих и дальше. «И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им, Отец Мой до ныне делает, и Я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же, ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут и Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Вот если читать эту главу, но сначала, там мы увидим, почему произошла эта ситуация. То есть от чего произошли события, в которых стали преследовать Иисуса Христа. Всматриваясь в главу, мы понимаем, что Иисус, оказывается, нарушил закон, ну, в представлении фарисеев. То есть, как бы удивительно, правда? Иисус Христос, Он же Господь, дает закон о субботе и так далее. То есть, но в то же самое время, в рамках фарисеев, вот то, как они посмотрели на Него, Он оказался нарушителем этой заповеди. И мы видим, что вот этот спор иудеев, желание иудеев, эмоции иудеев, то есть фарисеи, то есть все те, которые были на стороне закона, ревнителями закона, они смотрят на Иисуса Христа, как на обвиняемого сейчас, и говорят, ты нарушил главную заповедь, одну из главных заповедей. То есть это было в основе исполнения субботы. И они смотрят на Него, и в их представление не вкладывается. Почему? Зачем Он это сделал? Да, Он исцелил при купальне Ефеста человека. Он имеет власть это делать, правда? Но для них это не объяснение, почему Он это сделал, что Он Господь. Представьте, что вы работаете инженером на предприятии, и вам дают задание, директор предприятия. Вот тебе детали, вот тебе запчасти, смастерить или сделать 5-тонный грузовик. Представьте такой трак, который будет весом поднимать груз в 5 тонн. Вот максимум, который может поднять этот трак или перевести, будет 5 тонн. Но помни, что ты должен будешь перевести, когда его сделаешь, 100 тонн. Как вы думаете, реально вообще это будет сделать? Насколько будет успешным этот проект? Насколько он не провалится после того, как пройдут первые испытания, когда на 5-тонный трак поместят груз весом в 100 тонн? Далеко ли он уедет? Вот я просто почему привел этот пример, понимая, что ответ на него такой. Это будет неуспешным. Трак никуда не уедет, он развалится, он не поднимет, он ничего не сможет сделать. То есть как бы проект, о котором я сейчас сказал, он от самого начала обречен на провал. То есть у него нету даже и маленького шанса на успех. Фарисеи, которые смотрели на Иисуса Христа, они смотрели на Его действия. И вот по какой-то причине, пока для них необъяснимо, они не находят ответа, почему Он это сделал, они понимают, что в их представлениях как должно происходить. И если тот, который называется законоучителем, и тем более говорит, что он Мессия в своих действиях, что он представляет Бога на земле, он не вписывается в эти рамки. То есть заранее вчитанная информация, то есть заранее они пытаются видеть, вот ты должен так поступить. В наших представлениях твои действия, они не объясняются логикой, они не объясняются законом. Ты нарушаешь то, что мы представляем и говорим, вот так должно быть. Именно так мы видим объяснение, с которым фарисеи подходят к Иисусу Христу и говорят, ты нарушитель, ты не исполнитель, ты нарушаешь заповедь. Мы видим, что когда они, видя ситуацию, в которой оказался Иисус Христос и этот исцеленный человек, 16 стих написано, «И стали иудеи гнать Иисуса». И дальше более поразительно. Смотрите, написано, «И искали убить Его». Можете себе представить, вот как бы это выглядело в современное время? Появляется человек, который действует, казалось бы, правильно, но вопреки представлениям, вопреки правилам, вопреки законам принятых правил. То есть он буквально нарушает наши представления, как должно быть. И у нас не просто злость на него, желание в сердце происходит, не просто желание остановить его и убрать, чтобы он не был больше нарушителем нашего спокойствия, но в нашем сердце закрадывается мысль, а посмотрите, какая закралась у них. Написано, искали, чтобы убить его. То есть, представьте, желание не только остановить, но и убить. И вот мы видим, что как же объяснить? Как же объяснить попытку фарисеев ихнего желания? Я не вижу другого объяснения, как просто, как помните, по-библейски, как написано, Господь говорит, когда вы слышите голос Божий, когда вы слышите Его призыв, не ожесточите сердце, то есть не закройте сердце. То есть, другими словами, очень простое объяснение в состоянии фарисеев. Религиозное состояние или религиозный дух, в котором они жили и смотрели, объясняет причину того или иного, оно было большим нежеланием открыть свое сердце для Бога или посмотреть, «Господи, если это действительно Ты действуешь непонятным для нас образом», то я хочу просто понять, я хочу вникнуть, почему ты так себя повел, или почему произошли события, которые я не могу объяснить, почему у меня нет логического или правильного законного объяснения твоим действиям. Я об этом спотыкаюсь, я не могу. То есть нет абсолютно такого полного желания для того, чтобы захотеть искать самого объяснения от Бога. Есть объяснение закона, по которым ты виноват. Но твое объяснение, дело в том, что именно нежелание в сердце фарисеев приводило их к тому, что они закрыли свое сердце от объяснения, от проявления Иисуса Христа, от Его действий, закрыли полностью, и написано, к чему это состояние. Нам кажется, это может где-то безобидное состояние, если я просто не захочу попытаться дать Богу объяснить, почему Он так действует, почему-то в обстоятельствах не вписывается мой сценарий, не вписывается мое объяснение. И вот если нежелание моего сердца закрывает меня от Бога, что же происходит дальше? Это не такое безобидное, как нам кажется, состояние. Иногда нам кажется, ну просто я не захотел послушать Бога. Я не захотел вникнуть в то, что Господь хочет мне сказать. Я попытался все объяснять так, как я привык. Посмотрите, что происходит дальше. Дальше, когда Господь делает не совсем объяснимые для них действия, написано, они пытаются прогнать Его. И следующее действие, посмотрите, ожесточение сердца доводит до того, что написано, они хотят его убить. Не кажется ли это цепной реакцией? Когда здесь загорается что-то одно, одна эмоция, одно чувство, сначала какой-то гнев, который дальше дает возможность дьяволу подталкивать человека на другие, более страшные шаги. И мы видим, что в этой ситуации у них уже потихоньку разгорается не просто ненависть на Иисуса Христа, не просто желание прогнать Его. Ожесточение сердца человека доводит до его до состояния, что он принимает решение, давайте его убьем. Он мешает нам. В наших планах он не вписывается. Мы не сможем объяснить, почему он нарушает закон. Хотя Иисус сказал сам, когда объяснял свои действия, я пришел не нарушить, помните, закон, а исполнить его. В других местах Иисус Христос, когда объяснял действия свои, казалось бы, противоречащие на первый взгляд, он говорит, я не нарушитель закона и субботы, можно делать добро. То есть он подводил к тому, что личность человека намного дороже исполнения определенной какой-то заповеди. Хотя именно он и исполнял эти заповеди, но показывал, если я поступил именно таким образом, то я не хочу, чтобы ты мне объяснял по-человечески и увидел, что вот ты должен поступить вот так, как я привык тебя видеть. Вспомним хотя бы несколько примеров исцеления. Подходит к Иисусу Христу слепой, помните? И вот Иисус Христос прикасается к словам, к глазам, делает брение, написано, из земли, мажет ему глаза, а потом говорит, иди, умой глаза, помните? Другая ситуация, Иисус Христос другую болезнь человека исцелил словом. В некоторых ситуациях Иисусу Христу вообще не приходилось видеть человека. Достаточно было сказать слово и говорит, иди, по вере твоей, помните, будет здоров. В каких-то ситуациях, идя исцелять человека или воскрешать человека из мертвых, он говорит, ободряя человека, не бойся, да, умерла твоя дочь, помните, он говорит, но не бойся, только веруй, и будет спасена. То есть мы видим у Иисуса Христа, у нашего Господа нету стандартов, нету каких-то определенных прописанных сценариев в нашем представлении. У Него есть божественный подход, абсолютно творческий, не такой, который бы нас всех одинаково сделал, ну, знаете, вот как просто представьте, все люди по-одинаковому должны мыслить. Мы вдруг все превратились в одинаковых роботов, и мы понимаем, что после буквы А должна стоять буква Б. Но если Господь захотел поменять их местами, но ведь Он же Бог, и Он имеет право это делать. Он так хочет привлечь наше внимание к Нему самому, не к прописанному стандарту, не к прописанным законам. Хочет привлечь внимание, чтобы наше сердце захотело не вписать в Бога в наши представления, а переписать наш подход к Нему и сказать, «Господи, ну если это Ты действуешь, то мое сердце желает увидеть, а почему Ты так поступил? Почему, Господи, Ты поступил в противоречие с нашими правилами или нашими законами, которые Ты же сам уже и дал?» И мы понимаем, что у Иисуса Христа есть определенная, я бы сказал, специальная цель. Что Господь через все это хочет нам сказать? И задаю себе вопрос, что же Бог хочет сказать лично ко мне, к моему сердцу? И вижу для себя один определенный ответ. А является ли моя ситуация, я говорю сейчас в общем, не только за какую-то конкретную ситуацию, которая происходит не так, как я привык, но на которую я смотрю именно с желанием узнать от Бога ответ. Почему? Почему Господь и определенным образом допускает или производит какую-то работу в моей жизни, но не так, как я привык ее от кого-то слышать, не так, как я видел ее в чьей-то жизни, не так, как я ее представляю. Вот я представил себе, что Господь должен ответить именно определенным образом, каким-то образом должен меня провести. У Него будет приблизительно вот такая вот работа в моей жизни. И я начинаю как бы ожидать именно такого запланированного. Есть определенный прописанный сценарий. И Господь обращает внимание и говорит, подожди, ты вроде бы настроен меня правильно увидеть, но здесь что-то пойдет не так. Здесь уже прописанный для меня путь, так как ты его представил. Давай посмотрим еще раз на эту ситуацию. Каким образом Господь использует твою ситуацию, если твое сердце для Него открыто? Было, оказывается, не все так плохо в жизни фарисеев. Религиозные, ревностные такие, знаете, до мозга костей, я бы так сказал, люди, которые ревностно пытаются исполнить Божий закон. Это было прекрасно с их стороны. Но мы видим, что среди всей этой массы людей, фарисеев, были люди, оказывается, которые не так далеко зашли в это законничество. Посмотрите, насколько важным является сердце человека. Оно действительно важно, когда оно желает, желающее сердце в поисках Бога. Обратите внимание, вот несколько глав, буквально пару глав назад, если мы читаем Евангелие Иоанна, за некоторое время до этих событий, мы видим одного законника, учителя закона написано, я думаю, он был достаточно известен, Никодим. Все прекрасно помнят эту историю, да? В разговоре с ним, кто помнит, в какое время он пришел к Иисусу Христу? Ночью. Вопрос, а почему он пришел ночью? Но там написано ответ. Он пришел от страха от иудеев. То есть, другими словами, я делаю что-то в темноте, чтобы меня видно не было. Никодим думал так, я приду к Иисусу, потому что вообще зачем он хотел к нему прийти? Что подтолкнуло Никодима прийти к Иисусу Христу ночью? Что подтолкнуло его не только ночью прийти, а вообще захотеть его искать, увидеть? То есть мы видим, что у Никодима не просто общее представление об Иисусе было, и он пытался стандартными рамками Иисуса объяснить, вписать. Он говорит: мы знаем, что ты пришел от кого? От Бога. Дела, которые ты творишь, они свидетельствуют. У него было не просто объяснение в уме, это он сердцем своим чувствовал, он пытался понять это, он пытался не просто, знаете, ну, в общем, общими объяснениями для себя так, ну, успокоиться. Написано, начал хотеть видеть Иисуса. Начал искать, увидеть Его лично. Ну да, у него была человеческая сторона. Он боялся тоже, чтобы Его не увидели. Поэтому приходит к Нему ночью. Но написано, пошел на этот шаг, потому что хотел увидеть Иисуса Христа. Другими словами, хотел от Него получить, от Него самого, личное объяснение. Услышать от Него какие-то, возможно, наставления. Возможно, какое-то руководство. Друзья, я хотел подчеркнуть опять, вот это сердце желающее, ищущее. Сердце, которое, ну, не успокаивается, ну, в общем, на объяснениях. Оно, а именно, идет туда, куда Бог его привлекает. И я думаю, как хорошо, что Бог использует творческий подход к нам. Никогда ни у кого из нас не будет абсолютно одинаковой ситуации. Да, мы попадаем в одинаковые обстоятельства, но уроки, которым Бог хочет нас научить, они будут нас подталкивать делать выводы, но на основании, что же Бог нам покажет, почему это происходит. Мы иногда хотим Бога вписать в рамки, в правила и сказать: Господь, а почему здесь ты так поступил, а почему здесь? Ведь ты не должен был этого делать. Написано, любящим Бога все содействует ко благу. И нам хочется перетянуть это слово «благу», что все содействующее будет благое. То есть по-простому «хорошее», «удачное», «перспективное». То есть, но Господь иногда допускает в жизни другие обстоятельства, которые совсем не благие, но написано, любящим Бога все обстоятельства будут содействовать к положительному результату, к надежде, на укрепление веры, к тому, чтобы достичь благословенного результата. Иногда это проходит через слезы, иногда происходит через боль, иногда это будет необъяснимо, почему. Но любящий Бог, неужели Он не хотел бы, чтобы мы поняли эту истину? И именно поэтому Он и привлекает наше внимание такими разными, иногда трудными обстоятельствами, для того, чтобы мы к Нему стали обращаться. Другими словами, открылось наше сердце для Него, и мы пожелали узнать от Него лично объяснений, непонятных объяснений, может быть, не прописанных нами, без какого-то определенного, заранее пропланированного такого сценария или плана. Если читать дальше, то мы видим, как Господь объясняет еще одну ситуацию. С 19 стиха Иисус говорит, «Сказал Иисус, истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет, ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Чтобы посмотреть еще раз на эту ситуацию и постараться понять, что Иисус хотел сказать этими словами, прежде всего вырисовывается абсолютное единство между действиями Отца Небесного и действиями Иисуса Христа, когда Он был на земле. То есть Господь с неба буквально хотел проговаривать к людям через обстоятельства, которые не совсем были, ну, приемлемыми, не совсем были объяснимыми в глазах людей. Казалось бы, с одной стороны, нарушение закона, но с другой стороны, Господь говорил о своей милости, о своей любви, о своем абсолютном единстве Отца и Сына. Он говорил, вот Он, Господь. Он проявляет Себя на земле. Его рука проявляется здесь, на земле, в виде Иисуса Христа. Иисус Христос был на земле, и обстоятельства, которые вокруг Него происходили, Он говорит, это Отец Мой, посмотрите, посмотрите на дела. То есть попытка подходить к Богу, но без желания дать Ему возможность проговорить через эти обстоятельства, всегда приводила к необъяснимому, всегда приводила человека в тупик. Я бы хотел привести еще один небольшой пример. Вы помните историю Моисея, который в свое время получил от Бога наставление? Вот обычный человек, которого, если, я думаю, увидели мы в жизни, мы бы не думали, да, это какой-то особый человек, но Библия вписывает его в героев веры. И написано, когда Господь начал с ним говорить и подвел его к тому, что он должен исполнить какую-то определенную миссию, мы видим, как много вопросов Моисей задавал Господу и говорил: «Нет, это не я, я не могу этого сделать». В итоге он соглашается. Читаем, когда читаем Исход, книгу Исход, 5 глава и 6 глава, мы видим вот эти вот разногласия. Господь говорит Моисею, и Моисей вроде бы начал исполнять и делать. Но вопрос, понимал ли Моисей действия Божьи? Мог ли он объяснить, почему происходило не так, как он ожидал? Понимал ли Моисей до конца, что то, что делает Бог, приведет к благому, к благословенному результату? Мы слышим потом отзывы Моисея, он говорит: «Господи, вот ты мне сказал, вот и исполнил, а что получилось? Я-то думал, другими словами, что исполнится, действительно, освобождение будет, евреи – это народ, которого ты избрал, они выйдут из рабства». И написано у Моисея, вот происходит кризис доверия Богу. «Я думал, а произошло, что еще больше народ ожесточился». И Моисей говорит: «А освободить ты не освободил». То есть он Господу предъявляет свои требования и говорит. Другими словами, ошибся ли Бог в этой ситуации? Трудно было Моисею до конца согласиться в начале. Но мы видим, когда проходит Моисей этим путем, Господь работает над ним. И впоследствии Моисей принимает Божье наставление. Впоследствии Библия называет Моисея смиреннейшим или кратчайшим из всех людей. Друзья, я бы хотел на этом остановиться и просто дать возможность, чтобы сам Бог просто работал с нами, с нашей жизнью. Насколько важным и критическим для нас является наше сердце, которое, если закроется для объяснения от Бога, мы не сможем дальше пройти этот урок, мы не сможем дальше усвоить какую-то определенную истину. И далее, более всего, мы не сможем практически испытать Божье благословение в нашей жизни от того, что дадим возможность Богу объяснить ту или иную ситуацию в нашей жизни. Пускай наша зависимость от Бога в любых ситуациях будет настолько большой, какой была зависимость Иисуса Христа от Отца Небесного. Он говорит: «Я не делаю ничего сам. Я смотрю на Отца, Он творит, и поэтому Я творю. Тебе это непонятно и необъяснимо, что происходит в твоей жизни? Тогда начни обращаться ко Мне, открой свое сердце для Меня, и ты поймешь, что Я тебе что-то объясню, что не всегда будет объяснимо твоими представлениями». Именно сердце желающее находит ответ. Сердце, желающее и открытое к Богу, получает объяснение от Него. Господь говорит: «Взыщи Меня всем сердцем, и Я буду тобой найден». Мы видим много примеров людей, которые захотели получить это Иисуса объяснение, пришли к Нему для личного общения и получили искаемое. Это пример Никодима, один из самых свежих. Это пример Закхея, который был, возможно, нечестным человеком при жизни, но искал Господа. И написано, там, где он спрятался, чтобы его никто не видел. Как вы думаете, почему Господь его увидел? Потому что написано, он хотел увидеть Иисуса. Вот сердце желающее Господь видит. Сердцу желающему, открытому для Него, Он посылает ответ. Поэтому хочется, чтобы наше сердце для Господа всегда было открытое, и мы могли, видя то, что не понимаем, дать возможность объяснить, но Ему самому, без предписания Богу своих объяснений. Давайте помолимся сейчас и попросим Его благословения, чтобы Он наши сердца просвещал, будем держать Его для Него открытыми. Аминь.